Говорит Радио Свобода. В центре Вены совершено нападение на прохожих, есть жертвы. Нападавшим оказался сторонник террористической группировки «Исламское государство».
Бургомистр Вены Михаил Людвиг сказал, что это атака на нашу демократическую культуру, и мы должны в этом устоять.
Еще три крымских татарина приговорены к длительным срокам заключения за принадлежность к запрещенной в России исламской партии «Хизбут-Тахрир».
Многие международные организации считают, что Россия не имеет права преследовать членов этой организации в Крыму, где должны действовать украинские законы.
Расследование издания «Медиазона» указывает на возможную причастность к убийству Бориса Немцова, одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова.
Важно говорить об этом деле, важно говорить о всех причастных, важно показывать их лица. Им это крайне-крайне неприятно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 3 ноября. По меньшей мере 4 человека погибли, больше 15 были ранены, когда как минимум 2 человека, вооруженных автоматическими винтовками и пистолетом, открыли огонь по прохожим в центре Вены, неподалеку от городской синагоги. Один нападавший был убит полицией, им оказался 20-летний выходец из Северной Македонии албанского происхождения, ранее пытавшийся уехать в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». На линии телефонной связи из Вены, живущий в столице Австрии, журналист Андрей Золотов. А скажите, вот то, что произошло вчера вечером в центре столицы Австрии, воспринимается как продолжение того, что происходило в последние дни во Франции, или как некая отдельная атака, может быть, с антисемитскими корнями?
Ну, во-первых, что касается антисемитских корней, они пока не доказаны, да, официально. Знаем, что синагога была в это время закрыта. Квартал вокруг центральной синагоги Вены, так называемый Бермудский треугольник, это место концентрации баров, ресторанчиков и питейных заведений. Это место отдыха, если не сказать разгула. Вчера был последний вечер накануне второго локдауна, то есть с сегодняшнего дня кафе и рестораны в Вене работают только на вынос и для доставки. Погода была вчера прекрасная, вечером было 20 градусов тепла, поэтому многие люди гуляли. В том, что касается связи с событиями во Франции, то несколько дней назад было такое хулиганское нападение нескольких десятков молодых людей на церковь в районе, который за последние десятилетия стал преимущественно мусульманским. И, пожалуй, этот хулиганский акт воспринимался как продолжение происходящего во Франции. Что касается событий вчерашнего вечера, то люди настолько этим поражены, что я думаю, что вот эти цепочки пока так вот отчетливо не выстраиваются. Последний теракт в Австрии был в 1981 году буквально в том же квартале, да, у центральной синагоги. Я видел сообщение о том, что, ну, особенно в том, что касается еврейской жизни в Австрии, она, можно сказать, на сегодня уж совсем приостановлена, да, все и синагоги, и еврейские центры закрыты, особенно рекомендовал оставаться на месте и не выходить по возможности всем, но и особенно представителям иудейской общины Вены. В том, что касается непосредственно террориста, который был убит в 20.09, как сообщается, он был уже убит вчера, то в СМИ проходит сообщение о том, что это был, вероятно, албанец из Северной Македонии, которому 20 лет, который уже был однажды арестован и отбывал срок. 22 месяца был приговорен к тюремному заключению на 22 месяца за попытку выйти в Сирию, чтобы там участвовать в войне на стороне ИГЭ. Сообщается о том, что был проведен обыск в его квартире и в домах так сказать, близких каких-то связанных с ним людей. То есть десятки обысков были проведены уже. Ну вот, собственно, и вся официальная информация на сегодняшний день. Что касается заявлений политиков, то надо сказать, что главный тон был задан еще вчера ночью. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг сказал, что это атака на нашу демократическую культуру, и мы должны в этом устоять. Наша либеральная демократия должна устоять, общество не должно быть разделено и накалено. Сегодня утром архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн сказал, что ненавистью нельзя отвечать на ненависть. И, в общем, потом именно эту тему подхватили и федеральный канцлер Себастьян Курц, и президент Александр Ван дер Беллен, которые говорили о том, что террористы хотят разделить наше общество, накалить наше общество. Это не война христиан с мусульманами, это не война коренных австрийцев с приезжими, это война цивилизации и варварства, и мы должны сохранить тот демократический строй и уклад жизни, который мы имеем в Австрии. Вот такая тема звучит во всех заявлениях политиков пока что.
Но вы упомянули о том, что последний теракт в Вене произошел еще в 80-х годах. Если говорить именно об общественной реакции, это шок. Это внезапное понимание того, что такое может произойти и в Вене, или, может быть, вот приятие того, о чем говорят политики сейчас?
Я уверен, что для многих это шок. Ну, видите, как бы я в этом отношении нетипичный венец, да, я все-таки журналист из Москвы, кстати, освещавший теракты в Москве в свое время. И, честно говоря, ну, я ждал, что рано или поздно что-то такое в Вене должно произойти. Не только я это ждал, и те эксперты по терроризму, с которыми мне приходилось здесь говорить, они тоже говорили, что, в общем, чересчур успокоенность некая присутствует здесь не только среди людей, но и среди истеблишмента относительно того, что мы хотим, не хотим, да, вводить какие-то дополнительные контроли там на въезде или в аэропорт или еще где-то, что наш уклад жизни, вот этот спокойный уклад жизни, который здесь есть в Вене, он нам очень важен, это очень большая ценность, поэтому мы, конечно, понимаем, что есть угроза терроризма кругом, но мы не хотим менять наш уклад жизни. Вот заявления, которые мы слышим сегодня, они, в общем-то, в этом же ключе происходят, да, что надо сохранить уклад жизни, сохранить либеральную демократию, не отвечать ненавистью на ненависть. Поэтому я думаю, что, конечно, какие-то выводы будут сделаны в плане противостояния террористической угрозе, но тоже хочется надеяться, что уклад жизни венский не поменяется.
Я беседовал с живущим в Вене журналистом Андреем Золотовым. А во Франции по делу о нападении в Ницце, где несколько дней назад были убиты 3 прихожанина местной церкви, арестованы еще 4 человека. Это была вторая атака во Франции за 2 недели, предположительно имеющая исламистский след. 16 октября в пригороде Парижа был убит школьный учитель Сэмюэль Пати, показавший ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда из журнала «Шарли Эбдо». А 31 октября был тяжело ранен священник греческой православной церкви в Лионе. В ответ на убийство Пати президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит отстаивать свои светские ценности и право в стране публиковать карикатуры на любые темы, в том числе на религиозные. О том, какую роль играют карикатуры во французском обществе, я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. Наталья, я думаю, вы согласитесь, что для многих в России непонятно то упорство, с которым Эммануэль Макрон защищает право на публикацию во Франции карикатур на религиозные темы. Причем среди таких людей немало тех, кто вроде бы резко осуждает убийство учителя Сэмюэля Пати, убийство в Ницце, последнее нападение в Лионе. И вот этим людям кажется, что можно было бы чуть изменить риторику, ну, подчеркивая, скажем, незыблемость светских ценностей Французской Республики, но не упоминая карикатур. Но Макрон тверд. Почему?
Для Франции, конечно, очень нетипично мнение, что нельзя рисовать карикатуры, но, тем не менее, после трагедии в Ницце оно прозвучало, правда, не из уст светского человека, а из уст архиепископа Тулузы. Он сказал, что, наверное, с богохульством надо помягче, и, в общем, он получил довольно сильную реакцию французского общества. Хотя, конечно, его позицию в каком же смысле можно понять. Действительно, человек ворвался в церковь, набросился с ножом на людей. Но очень показательно, что реакция французского общества была довольно единодушная, что карикатура – это часть наших ценностей и нашей идентичности. Это можно понять, если знать то, как карикатуры появились, и то, какое место они занимают в современной Франции и, скажем так, в истории становления современной Французской Республики. Надо понимать, что карикатура, конечно, не чисто французское явление. Известно, в Европе со времен Ренессанса и на самом деле играли очень важную роль во время реформации, в борьбе сторонников реформации и папы. И это понятно, потому что большая часть аудитории в то время была неграмотной, и, конечно, рисунки – это был элемент пропаганды. Так было и во Франции во времена Французской революции, когда, без преувеличения, начался расцвет политической карикатуры в современном понимании. До отмены цензуры в 1789 году эти карикатуры были анонимные, изображали они короля, королеву Марию Антуанетту, священников. В общем, по большей части сейчас публиковать их, во всяком случае, не в Фейсбуке, потому что все они очень такие площадные, с большими такими явными сексуальными элементами и всякое такое. Но, тем не менее, конечно же, это существовало. И когда случилась революция, отменили цензуру, то вот просто небольшая цифра с 1789 года по 1792 год появилось 1500 разных гравюр. Сейчас они хранятся во Французской национальной библиотеке. То есть насколько это был востребованный жанр. И, конечно, по большому счету, очень быстро Французская Республика поняла, какую важную роль играют карикатуры. Был даже декрет от 1793 года о том, чтобы пропагандировать с помощью карикатур республиканские ценности, что в этом их роль. При этом в тот момент уже существовала цензура на критику тогдашнего режима, то есть карикатуры – это такой элемент пропаганды, как позитивный, так и негативный. И, по сути, весь XIX век карикатура была не то чтобы одним из главных, но это был важнейший элемент французской прессы. Напомним, что фотографий не было, то есть единственный вид рисунков, доступных в прессе, который очень бурно развивался в XIX веке, был, собственно, рисунок. И многие эти рисунки были сатирическими. Да даже одна из крупнейших газет Франции, современных «Фигаро», начиналась как сатирический листок. До закона о свободе прессы 1881 года, который, в общем-то, и до сих пор существует во Франции, карикатура шла рука об руку с цензурой. То есть появлялись самые разные способы ограничить влияние карикатуриста. Был, например, закон такой в 1852 году, который требовал от карикатуриста сначала запросить согласие человека, которого вы хотите изображать, и только после этого вы можете его рисовать. Мне кажется, что это очень похоже на те цензурные ограничения, которые сегодня бывают иногда в России.
Услышав мнение, что за Шарли Эбдо кто-то стоит, кто-то подзуживает этот журнал для того, чтобы подобного рода карикатуры выходили и подобного рода напряженность оставалась. Что бы вы ответили такому человеку?
Ну, за этими людьми, безусловно, что-то стоит, и это что-то традиции французской прессы. Французская пресса, свобода слова, за которую Франция, в общем, с 1789 года и боролась. Так что ничего другого, на мой взгляд, за этим не стоит. Естественно, желание сохранить эти завоевания. Так устроено французское общество, что смеяться можно над всем. Нет запретных тем, во всяком случае, для прессы. Любое крупное медиа, не обязательно такое специализированное, как Шарли Эбдо, сотрудничает с карикатуристами. За этими карикатурами стоит желание светского французского общества сохранить свою светскость и сохранить свои традиции, которые уже существуют больше 200 лет.
Я беседовал с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Южный окружной военный суд в России приговорил сегодня к срокам заключения от 12 до 17 лет крымских татар Искендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмиру Сиинова, признав их виновными в принадлежности к запрещенной в России исламской партии «Хизб-ут-Тахрир». Первые два года заключения все трое осужденных будут отбывать в тюрьме. В Украине, как и в большинстве стран Европы, деятельность «Хизб-ут-Тахрир» разрешена. Мой собеседник, главный редактор, освещавшего ход процесса украинского судебного издания «Грати», Антон Наумлюк.
Как и прежде, речь судебного процесса, который закончился сегодня, идет о принадлежности к исламской партии «Хизб-ут-Тахрир», действительно запрещенной в России с 2003 года решением Верховного суда Российской Федерации и разрешенного в большинстве стран Европы, кроме Германии, и в Украине тоже. Исходя из этого, многие правозащитники и международные организации считают, что Россия не имеет права преследовать членов этой организации или подозреваемых в членстве в этой организации в Крыму, где должны действовать украинские законы. Тем не менее, сегодня очередной приговор. Трое крымских татар приговорены к срокам от 12 до 17 лет. Это жители поселка Октябрьского Красногвардейского района Крыма. Их дело ничем не отличается от предыдущих уже нескольких дел с приговорами, которые были вынесены российским судом после 2014 года. Основой обвинения стали книги, запрещенные книги издания «Хизб-ут-Тахрир», которые якобы нашли у них дома во время обыска, а также файлы, которые нашли у них на компьютере, на изъятой техники и проанализированные экспертами следствия, экспертами ФСБ. Они же проверяли и вынесли свое экспертное заключение о прослушке разговоров обвиняемых, которые обсуждали между собой религиозные и политические темы, не имеющие отношения к Хизб-ут-Тахриру. Это название даже ни разу не звучало в их разговорах. Тем не менее, эксперты ФСБ, как всегда, сделали вывод о том, что все эти разговоры говорят о принадлежности к исламской партии. В суде обвиняемые говорили, что большую часть книг им подбросили во время обыска. Действительно, это довольно странные книги, это совершенно новые, нисколько не читанные, даже, наверное, ни разу не открытые. Тем не менее, они появились у них в совершенно неожиданных местах, где мусульманин вообще не мог хранить литературу, там, например, в туалете или где-то в пыльных местах, где-то в грязи. Поэтому у защиты возникали вполне, как мне кажется, обоснованные сомнения в подоплеке этого дела, даже в основании принадлежности к исламской партии, не говоря уже о каких-то террористических или насильственных действиях, на которых, впрочем, следствие даже и не упоминало, и не утверждало, и не находило в действиях подсудимых. Как обычно, этот приговор сопровождался очень большой кампанией поддержки со стороны крымских татар. Из Крыма вчера вечером отправилось несколько сотен человек в Ростов-на-Дону, чтобы утром присутствовать хотя бы рядом с судом, потому что судебное заседание сейчас закрыто для посетителей из-за карантина. Тем не менее, они хотели хотя бы возле суда проявить свое участие, свою поддержку выразить соотечественникам. На Крымском мосту их остановили сотрудники ДПС, изъяли документы под предлогом проверки, и больше 200 человек всю ночь провели на Крымском мосту. Их так и не пустили. В 7 утра им выдали обратно водительские удостоверения, паспорта. Ну и понятно, что они уже до Ростова не успели доехать до 10 утра, когда выносили приговор. Они вернулись обратно. Когда они вернулись обратно, они собрались около крымского гарнизонного суда в Симферополе. Многие пришли с плакатами, где были цитаты обвиняемых из их выступлений в суде. Выступления действительно были очень сильные. Последнее слово, которое произносили вчера подсудимые. И люди собрались у суда с их цитатами, с их портретами. Полиция, конечно, сразу же восприняла это как проведение несанкционированного митинга. Были задержаны трое молодых людей, причем двое из них были с пресс-картами издания «Грани», с редакционным заданием. Так что эта история еще и кроме самого приговора с большими сроками, с очень сомнительным обоснованием, юридическим обоснованием этого приговора, еще и вот о том, как крымские татары поддерживают, во-первых, своих соотечественников, ну и как подвергаются преследованиям, в том числе за свою активность.
Об очередном приговоре крымским татарам по обвинению в принадлежности к партии Хизбут-Тахрир рассказывал главный редактор украинского судебного издания «Грати» Антон Наумлюк. Вы слушаете «Радио Свобода». Издание «Медиазона» совместно с проектом «Сканер Проджект» опубликовало расследование, из которого следует, что объявленный в международный розыск Руслан Мухутдинов, названный судом организатором убийства Бориса Немцова, свободно перемещается по России под фамилией Гилаев. Реальным организатором убийства адвокаты дочери Немцова Жанны неоднократно называли не Мухутдинова, а ближайшего соратника Рамзана Кадырова Руслана Геремеева. Ни следствие, ни суд так и не смогли допросить Геремеева. Авторам расследования впервые удалось найти и опубликовать его фотографии. Адвокат Вадим Прохоров, с которым побеседовал мой коллега Марк Крутов, намерен добиваться возобновления следственных действий в отношении подозреваемых в причастности к убийству Бориса Немцова.
Следственный комитет назвал организатором преступления, организатором убийства Немцова Руслана Мухутдинова, которому посвящено много места в этом расследовании, и из него следует, что Мухутдинов, в общем-то, не может быть даже назван скорее организатором, это просто один из рядовых участников преступления. Как вы думаете, это действительно так, и это было специально сделано следствием? Я имею в виду, специально оно сделало из него организатора, или, опять же, просто потому, что у них не было каких-то данных, которые известны сейчас?
Руслан Мухутдинов, насколько я понимаю, из имеющихся данных, и, кстати, некоторые дополнительные данные представлены вот в этом журналистском расследовании. Конечно же, он соучаствовал в этом преступлении. По сути, это водитель Руслана Геремеева. И не более того. Кстати, как правильно говорил один из подсудимых, Заур Дадаев, который по версии следствия стрелял Немцова, говорит, по званию я гораздо выше его, в смысле сам Заур Дадаев, говорит, как могло получиться так, что я ему подчинялся. Это верно. Тот же самый Руслан Мухутдинов, он, да, он один из соучастников. Ну, впрочем, справедливости ради, следствие назвало его организатором и иные неустановленные лица. То есть, если уж совсем официально брать позицию следствия, то он один из организаторов. Но, действительно, скорее он является соучастником, соисполнителем, но и его не особо ищут. По некоторым данным, в том числе вот представленным ребятами, расследователями, он жив. Более того, по некоторым данным, он некоторое время назад летал к своему брату в Новый Уренгой. И косвенные подтверждения получил, кстати, от некоторых членов следственной группы. То есть, похоже, так оно и есть. Разумеется, под другой фамилией. Скорее всего, Гилаев. И да, ясно, что российские следственные органы и спецслужбы его, ну, мягко говоря, особо не ищут, притормаживая следствие, потому что любое продвижение вверх, оно ведет как минимум к Рамзану Кадырову, а вполне вероятно, что и выше. Генерал Золотов и так далее. Поэтому, собственно говоря, следствие мало им занимается, но те данные, которые предоставили в журналистском расследовании и которые подтверждают, что он не только жив, но и, видимо, так или иначе перемещается по стране, а может быть, кстати, не только по стране, разумеется, с паспортом на другой фамилии, они тоже будут, очевидно, представлены нами следственным органам, хотя, еще раз повторяю, ожидать какой-то хорошей работы, реально эффективной от следственной группы не приходится, хотя дело и не прекращено, и не приостановлено формально, но, еще раз повторяю, рано или поздно к эффективному расследованию вернуться в России, и работать для этого надо уже сейчас.
Как вы думаете, становится ли в результате этого расследования более очевидной связь исполнителей и организаторов убийства Немцова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым?
Для нас, адвокатов, связь очевидна. Я утверждаю, что еще летом, а именно в июле и в сентябре 2015 года, руководитель следственной группы, тогдашний руководитель следственной группы, планировал предъявить обвинение Руслану Геремееву, который и являлся, с нашей точки зрения, организатором такого низшего звена. Но оба раза эта идея была отклонена председателем Следственного комитета Бастрыкиным. Якобы на него недостаточно улик, хотя вот уж на кого, а на Руслана Геремеева их гораздо больше, чем на некоторых из тех, кто сидел на скамье подсудимых. А все потому, что Руслан Геремеев – это, собственно, человек из самого ближнего окружения Рамзана Кадырова. Его кузены и ближайшие непосредственные патроны, руководители – это Адам Делимханов, второй человек в Чечне после Рамзана Кадырова по влиянию и нынешний депутат Госдумы, и его родной брат Алибек Делимханов, который, собственно говоря, является непосредственным командиром Руслана Геремеева. Ну и, наконец, оба брата Делимхановых, есть еще Шарип Делимханов, который был в свое время непосредственным начальником вот Беслана Шаванова, убитого при задержании. Это люди просто, ну, из самого близкого окружения Рамзана Кадырова. Что касается Адама Делимханова, то это просто второй человек в Чечне. Вот она, собственно, и цепочка. Далее, конечно, я не сомневаюсь, что в определенном соучастии генерала Виктора Золотова в этом как руководителя Росгвардии. И напомню, что даже данная следственная группа в лице генерала Николая Тутевича, генерала Следственного комитета, вынесла определение в адрес господина Золотова о том, что в рамках подразделения Росгвардии было ли созданы условия для совершения этого преступления, и более того, что, по сути, руководство вот этого полка «Север», который некоторые ошибочно называют батальоном «Север», ну, потому что когда-то он был батальоном, которым руководит Алибек Демханов, оно принимало усилия именно для сокрытия данного преступления. Это все есть в непосредственном определении генерала Золотова, и мне кажется, что вопрос соучастия Виктора Золотова как человека одинаково близкого и к Путину, и к Рамзану Кадырову, и в какой-то мере промежуточного звена между ними, он здесь, как мне представляется, достаточно, этот вопрос ясен.
Говорил адвокат Вадим Прохоров, а вот как отреагировала на публикацию «Медиазоны» Жанна Немцова.
Наверное, самая главная новость – это то, что были впервые опубликованы фотографии Руслана Геремеева. Мы, это я и мои адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров, считаем, что Руслан Геремеев является одним из организаторов, непосредственных организаторов этого убийства. И, как вы помните, фотографии публиковались. В «Новой газете» была фотография, но все-таки там был не Руслан Геремеев. В этот раз мы увидели, как он выглядит. Это, безусловно, очень важно. Еще такая, на мой взгляд, интересная история, любопытная, это то, что у Аркадия Гайдамака, это израильский бизнесмен с очень сомнительной репутацией, у него были плотные связи с чеченским руководством, и об этом тоже подробно сообщается в этом расследовании. Важно, конечно, выводить на свет Божий, важно говорить об этом деле, важно говорить о всех причастных, важно показывать их лица. Я думаю, что им это крайне неприятно. И мы, конечно, надеемся, да, прошло уже очень много времени, прошло уже более 5 лет, но мы надеемся, что вот такие публикации, такие расследования, они потенциально могут заставить следственные органы работать. Мне важный момент это и то, что были найдены фотографии Руслана Мухутдинова, и мы можем делать выводы о том, что Руслан Мухутдинов, которого назначили организатором, а он был водителем всего лишь Геремеева, просто находится на свободе.
С дочерью Бориса Немцова Жанной и ее адвокатом Вадимом Прохоровым беседовал Марк Крутов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 ноября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.